Открывайте Откровение, какая? Третья глава, да? Послание вот этой седьмой церкви, Лаодикийской. С 14 по 22 стих, вот этот отрывок мы сегодня посмотрим из книги Откровения. Сейчас я прочитаю 14 и будем двигаться. Проповедь называется «Жалким в срамоте или на престоле во Христе». Такое название. «Жалким в срамоте или на престоле во Христе». Вот, если вы рэпер, можете взять эту строчку. «И ангел Лаодикийской церкви напиши так, говорит, аминь, свидетель верной истины, начало создания Божьего». Еще раз давайте помолимся. Господь, мы нуждаемся в научении Духа Святого, как Иисус обещал. Сегодня научай нас, Господь, пусть это будет живое, действенное слово, пусть это будет действительно откровением для нас. Господь, мы здесь собираемся, потому что верим, что ты здесь присутствуешь, любишь нас, Господь. И мы просим, Господь, и мы хотим исполнять Твою волю. Пусть она будет здесь, как и на небе, во имя Иисуса. Аминь. Иисус говорит, аминь, свидетель верной истины. Аминь, значит, да будет так, да? И вот Иисус, Он и есть свидетель верной истины. И подумайте, это замечательная вещь, что в этом мире есть абсолютные истины. Потому что очень многие считают, что абсолютных истин нету. Вот. И такая вещь даже в церковь начинает проникать. Ну, там, звучит это так, ну, смотри, надо смотреть по ситуации, там, каждый случай особенный, как бы. И когда часто так слышишь, потом как бы теряешься, а в чем, Слово Божие нам не дает, как бы, да? Вот. И слава Богу, все-таки у нас есть действительно абсолютная истина. Вот, эта абсолютная истина, она Иисус. Ее нам доносит, и ее мы можем найти, конечно, мы верим в Библии, а в частности, книге Откровения. Вот здесь мы слышим абсолютную истину. Это здорово, то, что истина не меняется, на чем-то можно встать, на чем-то можно построить свою жизнь. Ну, это как почва, как основание. Должно быть крепкое основание, чтобы дальше что-то продолжать. А если основание зыбкое, то как-то, ну, сами понимаете, да. И это хорошо, то, что у нас вот... есть вот этот свидетель верной и истины. Это очень хорошо. То, о чем Иисус свидетельствует, это есть реальность. Потому что люди, ситуационная мораль, она может по-разному нам говорить, да? Но если Иисус так говорит, так оно и есть. И если мы мудрые, то мы послушаем Иисуса, потому что Он верный свидетель. Люди свидетельствуют, но они ошибаются. Они зачастую могут быть неверными. Вот, неистинными. Но у нас есть свидетель истины. И что бы он мне ни сказал хорошее или трудное, если я мудрый, то я буду слушать, правильно? Потому что это истина, это, ну, это все, это как, вот, как маяк. Ты, если маяк у тебя на пути, ты не будешь говорить, передавать сообщение маяку, типа, отойдите, мы тут это самое, авианосец, да, а ты кто? Кстати, реальная история такая была. Ну, ладно. Ну, ладно, ладно, не. Потом как-нибудь расскажу. Вот. Ну, понимаете, да? То есть, ну, глупо будет там что-то менять, создавать Бога каким-то другим, Иисуса представлять каким-то другим, понимаете? Будет глупо. Лучше подстраивать жизнь под Его истину, под то, что Он говорит. И вот такие вещи Иисус здесь говорит своей церкви, да? Вот, Он также говорит начало создания Божьего. Начало создания Божьего. То есть начало надо подразумевать в смысле, ну, как больше, как первопричина, источник творения. Вот Иисус – источник творения, первопричина. Вот я для себя как это отношу? Ну, и вы можете к себе это относить. Это очень интересно, это очень важно, это глубокая такая мысль, отчасти философская. Мы, там в Ефесянах написано, мы созданы, избраны до сотворения мира, да? Когда меня еще не было, да, когда я еще не родился, когда я не стал видим для этого мира, да, и сам для себя, как причина обо мне, она была уже в сердце Бога от вечности. Ну, это трудно понять, но вот так вот, да. То есть это значит, что у меня есть смысл в жизни, да. Я не без причины здесь, есть хорошая причина, если совершенный Бог, любящий Бог, имел меня в своих задумках от сотворения. Это очень здорово. И это тоже так же говорит, если Иисус, Бог, мое начало, первопричина, да, то есть смысл соотносить себя с этой причиной, быть в гармонии с этой причиной, двигаться в этой причине, в этой задумке, в этом смысле, в Божьем смысле, да, потому что это от вечности, да, и что бы мне Иисус ни говорил, я могу верить, что в этом есть причина, вот, потому что Иисус – начало создания Божьего. Давайте вот немножко поразмышляем об этом, о природе Сына Божьего. Колоссянам 1 глава, напомним, и также хорошо напоминать, кто нам что-то, чего-то говорит, да, будь то хорошие вещи, будь то трудные вещи. Что я сказал? Колоссянам 1 глава, с 15 по 17 стих. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякого творения. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы, господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано. Он есть прежде всего», вот там первый, да, или первая причина, да, «и все им стоит». Он есть глава церкви и так далее. То есть здесь понятно, здесь контекст, я не буду говориться про Иисуса. И оказывается, что Иисус есть образ Бога невидимого, да, и им все создано на небесах, что на земле, что на небесах. И на небесах, и на земле все им создано. Но мы-то привыкли думать, что Бог создатель, да, а оказывается, что Иисус, вот то, что говорится про Бога, Иисус создатель, да. Но это, конечно, мы как христиане, мы это понимаем, божественность природы Иисуса Христа, что Бог, Он один, их не два, не три, но вот эти вот три лица и Сын Божий, они составляют вот эту тайну триединого Бога. Им создано все, так? Здесь сказано «рожденный». Вот немножко вас могут смущать какие-то учения, как-то рожденный, да, потому что вот эта доктрина о триединстве Бога, она сложная, и очень много есть, немало учений, которые, по сути дела, ошибочные или еретические даже, да, ну, и как вот Сын Божий понимать, да? И вот тут вот два подхода к пониманию вообще Сын, да, можно, да? Сын, вот маленький ребенок мы сегодня видели, да, он действительно ничего не умеет, во всем зависит от родителей, да, маленький ребенок, ну, это понятно, да? То есть и иногда люди смотрят на, вот когда говорится «Сын Божий», что раз он Сын, значит, он подотчетен Отцу, значит, он не равен Отцу, вот, и поэтому неправильно говорить, что у Иисуса божественная природа, да, когда вот так мы думаем про сыновство, Сын Божий, ну вот, Сын Божий, ну значит, он не равен Отцу, да, но на Сын Божий и на сыновство вообще можно по-другому посмотреть, можно посмотреть на сына, которому уже 40 лет, 45 или 50, да, этот сын, он уже имеет ту же природу взрослого своего отца, он также обладает способностями, умом, а иногда даже и больше какими-то достижениями, да, сын может достичь, да, он не животное, он не черепаха, он похож на своего отца, и он имеет природу отца. Вот если смотреть на взрослого сына, то мы понимаем, что Сын Божий, когда говорится про Иисуса, подразумевает, что он имеет вот эту взрослую, полную природу Отца. Вот так вот смотреть. И именно так это и используется. И даже бесы это понимали, да. Они понимали, что есть единый Бог. Но когда Иисус был, они испугались, и они говорили: «Мы знаем, кто ты, Сын Божий, там, святой», да. Они подразумевали, что они понимали, что есть один Бог, и в то же время Иисус, Он имеет и божественную природу, и в то же время Он Сын Божий с миссией выполнить миссию Отца. То есть, когда говорится «Сын Божий», да, подразумевается… Грекам, в принципе, это легко было понять, да? Вот. Нам, иудеям, это немножко сложнее было, но и они это тоже поняли. Если ты говоришь «Сын Божий», то или ты действительно Сын Божий, или ты богохульник, да? И хотели побить камнями, потому что тем самым даже иудеи понимали, что ты говоришь, что ты по природе, ну, Бог. Да, ну, мы читаем в Евангелиях, некоторые фарисеи, они разозлились и из-за этого, то, что Иисус так себя выдавал таким. Итак, вот Иисус, который призывает нас, испытывает наши сердца, это и есть Бог. И еще, вы знаете, хочу дополнить, вот у нас как бы немножко о божественности Иисуса мы отвлечемся на нее. Вот вы слышали слово «логос», да? Ну, это вот, это была греческая философия такая, вот, а апостол Иоанн и потом христиане, они взяли и углубили этот, это значение логоса. И Иоанна, первая глава, там вначале было слово, и слово было Бог, и слово было Бог, да, вот это, ну, логос там используется, вот это греческое слово логос, оно было, в принципе, Иоанн очень хорошо подобрал это слово для греков, особенно в конце первого века, это, ну, это помогало им очень, как бы, вот, потому что греки, они смотрели на слово, на логос, не просто сказанное слово, потому что сказанное слово, оно как бы, его не было, оно появилось, да, нет, они не так подразумевали, они подразумевали, что логос это как причина, это как смысл, это как разум, понимаете, они так это, и они считали, что во всей вселенной вот это вот есть логос, как бы управляет смысл, разум, для греков важен был смысл разума, они используют это слово логос, да, но в то же время и греки, и христиане очень хорошо развили, что у Бога есть, ну, у Бога всегда есть мысль, правильно? Не бывает такого, что у Бога нет мысли, да? У него всегда есть какие-то хорошие причины, правильно, у Бога? Он вечный Бог, да? Получается, что логос, он всегда был у Бога. Ну, мудрость всегда была у Бога. Не может такого быть, что у Бога не было мудрости, или у Бога добавилась мудрость. Такого не может быть, понимаете, да? У него как бы вот вне времени, у него все совершенно. А? Полнота, да. То есть у Бога мудрость или логос, он всегда был. Но для творения это не видно. И в какой-то момент Бог говорит, да, Иисус рождается, да, и вот это тоже очень хорошая иллюстрация. Причина, замысел, логос всегда у Бога был, но вот он стал явным, слово стало плотью, логос стал плотью. Мы видели, осязали его, и все такое там апостол Иоанн говорит, понимаете, да? То есть, и вот у меня или у вас тоже есть какие-то мысли, но вы не узнаете, если я вам не скажу. Сказав, это не значит, что у меня этой идеи не были, просто я вам сказал, озвучил слова. И вот Иисус – это озвученная любовь, совершенство, спасение, замысел Божий, понимаете? Но это не значит, что Иисус, он не божественный, и он как бы рожденный прежде всякой твари, это вопрос вообще философский. То есть не имеется в виду, что Иисус имеет начало, он всегда в Боге, да, потому что он сам Бог. Понимаете, это понимает вот логос, да, немножко хорошо в этом разобраться. То есть логос – это мудрость, премудрость Божья, она от века, там, ей все создано, там даже говорится в притчах, да. Она всегда у Бога была, эта премудрость, но она вот явилась 2000 лет назад нам, чтобы видимой она стала, да. Иисус, Бог стал, образ Бога невидимым, он стал видим для нас, да, потому что Бог невидим был, да. И вот мы теперь знаем причину, смысл, Бог есть любовь, ну и другие вещи про Бога мы знаем. Через Иисуса это все пришло, благодать истина именно через Иисуса пришла, да. Вот она, глубина Божья, не просто закон, там, делай то или не делай это. Это как бы, да, это все есть, конечно, в Боге, но вот эта вот любовь, искупление, вот эта причина, да, она гораздо глубже, она гораздо прекраснее. И вот Иисус, Он все создал, Он есть вот эта первопричина, и возвращаемся, поэтому вот это начало создания Божьего, это очень глубокий смысл в этом, и вот это наш Спаситель, Он причина моей жизни и всего, что здесь существует, всего, всего, всего. И еще говоря о божественности, в Исаии 41 главе 4 стихе, там говорится, мы понимаем о Боге, там говорится, кто сделал, совершил это тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый и в последний я тоже. Ну, понятно, Яхве, Бог, это все понятно. Потом в Откровении в 1 главе 8 стихе говорится, я Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет, Вседержитель. Как бы, ну, наверное, тоже это про Бога говорится, все понятно. Но потом Иисус в 1 главе тоже Откровения 17-18 стих, он говорит, когда я увидел его, то есть Иоанн увидел Иисуса, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я первый и последний, и живой был мертв, вот жив во веки веков. То есть там говорится про Бога, первый и последний, а здесь говорится уже про самого Иисуса. Вот в этом 17 стихе это доказывает божественность Иисуса Христа. И то же самое, 22 глава Откровения, 13 стих, есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Если контекст почитаете, 22 главы, там говорится про Иисуса. В 16 стихе «Я Иисус». То есть вот Иисус, там, где говорится про альфа и омега, первый и последний, про Бога, это можно сказать про Иисуса. Иисус есть Бог, да. Понятно, помогает это? Надеюсь, это поможет вам, если будут какие-то критики там, или свидетели Иеговы, вы сможете им ответить или, по крайней мере, сами не запутаетесь. Логос, он всегда был, как и Бог, но просто он был открыт, высказан вот 2000 лет назад. Да. Причина. В жизни бывают трудные времена, или, наоборот, слишком легкий, и ты забываешь про причину в жизни. Хорошо ее вспоминать, что она в Боге, что она абсолютно, что она может быть найдена в Библии. Трудно жить без причины, без смысла очень трудно жить. Очень трудно жить. Слава Богу, что это вот есть у нас. С 15 по 16 стих. «Знаю твои дела», то есть в церкви Иисус говорит, «ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Конечно, можно сказать, ой, мне это не нравится. Я это пропущу из Библии. Вообще еще там какие-то места из книги Откровения, из Библии я пропущу. Но мы тогда будем не мудрыми. Причина говорит о каких-то неприятных вещах, и к этому нужно прислушать. Начало и создание. Верный свидетель. Иисус верно обрисовывает ситуацию. И он вот говорит в своей церкви такие вот вещи. Да? И вот по поводу, там, кстати, говорят комментаторы, владыки, были источники воды, они тоже такие были противные, не холодные, не горячие. Вот. И вот с холодной водой, вот мне, в принципе, понятно, не знаю, как вам. Мне нравится, чтобы вода была или холодная, я вообще люблю холодную воду, я люблю лед добавлять. Но хотя бы она комнатная была, или чтобы она горячая, можно кофе, чай сделать, ну или просто как-то согреться там, да. А теплая вода, не комнатная, а именно теплая вода такая, понимаете, да, там, не знаю, 30 градусов. Она противная, вот мне кажется, она противная, не знаю, как вам. И людям, которые жили в жарких климатах, которые хотели или пищу приготовить, или просто напиться, они тоже хорошо это понимали, что ни то, ни сё, ни холодное, ни горячее. И вот церковь, верующие, состояние церкви, ладики, оно такое. Это духовное, это описывается духовное состояние христиан церкви. Нельзя сказать, что у них не было никакой жизни. Нельзя так сказать, понимаете? Про одну там церковь сказано в Саддисе, ты мертв. Про них нельзя так сказать, что они мертвы. Нет, что-то, какая-то жизнь есть, да. Но и горяч, как в Филадельфии, тоже про них не скажешь, да? И вот с такими христианами очень, в принципе, трудно работать. Как бы, ну что, вот я хожу, жертвую... Я все знаю, Иисус Бог, да, Кость, аминь, все там, да, мой Спаситель, как бы. Ну, то есть не холодный человек, да, нет. Ну и не горячий тоже, понимаете, о чем я говорю? А может, вы так себя чувствуете сейчас, да? И это хорошо, что вы с причиной, ну, соотносите, это хорошо, это нормально так исследовать свое сердце. Но Богу нетрудно работать с такими сердцами. Иисус все видит. Люди, они не смогут сказать, я могу понадеяться на мнение людей, и они будут думать, и я буду думать, что я живу. Да со мной все в порядке. Да? Но Иисус видит. Ты не холоден и не горяч. Ну, как вот эта вот вода. И ее хочется, не хочется пить, ее хочется ну, выплюнуть. Извергну тебя из уст моих, Иисус говорит. Но если Иисусу это важно, то это должно быть важно и христианам, и нам сегодня тоже. Я должен, братья и сестры, вы должны спросить себя, вот когда мы читаем эти строки, а не может быть такого, что я сейчас вот такой теплый? Я не мертвый. Нет, я не холодный, ну и не горячий. Может быть, я вот помню там, тогда-то я был действительно горячий, а сейчас вот мы должны спросить себя как бы, надо так спросить. Пусть Дух Святой показывает. Иисусу это важно. Иисусу это важно. Как вот вообще тогда вопрос встает, а как вот определить? Хорошо, Кость, я искренне хочу понять, я готов как бы, да, исследовать свое сердце, все такое. Ну и ответ, наверное, он не очень как бы ясный. И все-таки вот дальше мы будем читать, 17 стих, он должен нам помочь, как эта духовная теплота такая не очень хорошая появляется, когда не то, не сё. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен, жалок, нищ и слеп, и наг. Ибо ты, видите, то есть вот связь есть, Ладикея может сказать, а в чем, да, и Иисус говорит, вот в чем, да, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Богатство физическое, да, материальное, вот это видимое мирское богатство, а не духовное, да, оно может нас легко сделать духовно теплыми. У Филадельфии немного было сил, да? Зато они духовно были сильны и богаты. Смирно, они, ну, нищета у них, да? Ты нищ, Иисус говорит, ну, по мирским понятиям. Впрочем, ты богат. С моей точки зрения, ты богат, Иисус говорит, да? Эти церкви, они, у них не, было мало сил, они испытывали колоссальные гонения. Вот это Филадельфия и Смирнская церковь, да? Вот. И они были верны. И вот эти две церкви, они не заслужили никакого упрека или призыва к покаянию. А по всей видимости, в Ладикее дела были другие, там лучше, там не было гонений, там было процветание, который касался верующих в церкви, вот, может быть, у них там было свое здание, может быть, у них там были хорошие средства, вот, и, может быть, когда-то они были там, начинали с нуля, но теперь, да, а это уже прошло 90 лет примерно, да, или, ну, это конец первого века, уже ситуация изменилась, ха, я богат, да, как бы, там, ну, на нас смотрели как на рабов, ну а теперь-то мы вот уже как бы вписываемся в общество, ни в чем не имея нужды. Когда-то мы имели столько нужды, там молились, а теперь, ну, все как бы уже это самое. И вот это вот состояние, когда все вокруг или внутри себя, вот это ощущение, все отлично, да, все хорошо, жизнь идет так, как она и должна быть, ну... С одной стороны, нужно благодарить за такое, конечно, но такое состояние, оно может нас притупить, бодрствование наше, и мы становимся духовно теплым. Так именно и произошло. Вот эти вот благословения, что не было гонений, что были средства, да, сделали это с церковью, они стали духовно теплыми. Не мертвыми, но духовно теплыми, и для Иисуса важно, это неприемлемо. Он хочет, чтобы мы были горячие. Вот когда все, вот, то есть мы спрашиваем, Кость, хорошо, а как мне исследовать свое сердце? Вот когда по жизни все хорошо, да, более-менее, вот тут, вот, может быть, и есть опасность. Вот здесь вот надо искать. Потому что мы можем вспомнить, когда были трудности, большие или маленькие, как я молился, как я уповал, как я читал, да. Какой интерес был, какой голод был по Слову Божьему, да. А теперь все хорошо, а голод-то ушел. Да, видите, как получается? Когда вот эти благословения, Бог хочет, чтобы мы жили в мире и в благословении, но иногда мы неправильно это воспоминаем. И вся история Израиля, она показывает, когда у них все было хорошо в Израиле, да, они сначала благодарили, первое поколение благодарило, да, второе поколение все уже забывало, я пресыщен, там все, и там скучновато. А, что там, вот там идолы в соседней стране. Так мы исследуем вот эту новую тему. Ну и вот пошло это идолопоклонство. Когда у них все хорошо было, понимаете? Но начиналось это с того, чтобы они становились теплыми. А потом это все и дальше уже еще хуже. Так что вот как это исследовать? Вот так вот, если мы мудры, если мы посмотрим, семья там как бы все там, дети пристроены, там, дети учатся, там, хорошо, там, кредиты выплачены, машина новая не ломается, там, дача, там, я не знаю, можно на курорт ездить, там, средств хватает, там, все такое, как бы. И вот тут вот может быть опасность, понимаете? Это неплохое, это благодарить надо за это. Но вот тут может быть опасность. Такое произошло с этой церковью, с этими верующими. Вопрос, как исследовать, духовный или теплый, нет, посмотреть, а не в такой ли ситуации. И вспомнить, когда было трудно, как это было. Мы с физической точки зрения, когда нам трудно, когда ресурсов не хватает, нам кажется, что как будто Бог не любит, нету силы Божьей, а на самом деле оказывается, что в этом мы и сильны как раз, в этом как раз и сила. В немощи я силен, Павел научился говорить. Крест Христов, вот это самое... Абсолютная немощь, Сын Божий, Бог, причина вот в таком состоянии, еле дышит, на кресте прибит, и все, как бы, и вот он умер в таком состоянии, или не пришел, да, но какая сила в этом кресте, в этой заместительной смерти, над сатаной, над смертью, над нашим грехом, над ожесточенным сердцем человека, как этот крест может изменить, какая это сила, никакая другая физическая сила. У римлян, у греков вообще ничего, никакие другие религиозные системы не могут предоставить эту силу, как вот эта немощь креста. Поэтому немощь – это не странное приключение, как Петр говорит. Это не странное приключение, это не странное приключение. Но Бог дает эти времена, нужно учиться прожить тоже через вот эти времена процветания, благословения, тоже нужно учиться прожить. Вот у Лаодикийской церкви не очень это получается. Я вот помню 90-е годы, мы вот уверовали, страна разрушилась, все, идеология ушла, возможностей особых нет, зарплат особых у людей нет, очень много молодежи было в церквях, денег нету, все... Заняться особенно нечем, какие-то устремления особенно нет, и люди в церкви, и люди, у людей голод по Слову Божьему, по поклонению, ничего нету за душой, вот так вот, да, ни кола, ни двора, как говорится, зато радость в Боге есть, да, и я думаю, вот в этом была сила с точки зрения Бога, была сила, да. Я помню, мы могли там собраться вечером, молодежь, просто собраться, мы там тусовались, там, ну, дурачились там, или еще что-то там, как обычно молодежь. Но потом просто спонтанно мы могли начать там петь, ну, никто нам не назначал время поклонения. Мы начинали спонтанно петь, молиться. Мы уповали на Бога, ничего не было в жизни в 90-х у многих. Уповали на Бога, и это было прекрасно. И это было драгоценно для Иисуса. Но потом, когда нулевые пришли, я заметил, появились возможности взять кредит, там, то все, наладить свою жизнь. И я видел, я был свидетель, как многие люди, они стали или духовно теплыми, или вообще охладели. Вот это вот мирское богатство или благополучие, оно сильный конкурент благодати. Оно сильный конкурент благодати. Очень сильный. Очень сильный. Мамона – это одна из самых сильнейших богов. Вот это Мамона, да, бог Мамоны, ну, очень, и, ну, и все, не можешь ты любить Бога и Мамону, не можешь, не можешь, не можешь. Ну, и вот практика, она и показывает, и вот здесь примерно такое происходило с церковью. Колледж христианский закрылся в нулевых. Тогда все, нечего, в колледж было классно поехать, да, ну, потом уже какие-то другие интересы пошли, да. И, ну, понимаете, да, здесь такие вот вещи. Вот. Иисусу это важно. И он здесь еще говорит, а не знаешь. Не знаешь. То есть Иисус свидетель верный, и он говорит. Мир этого не скажет, потому что мир, он как вот эйфория такая мирская, все благополучно, все хорошо. Вот. Ты там проснулся первое утро, Бог, спасибо, вчера было, а ты ответил на молитвы. Но проходит день за днем, и ты забываешь уже, ты уже не ценишь. И вот эта эйфория мирская, она благополучие вот это вот физическое, да, оно проникает, и ты начинаешь не осознавать, что происходит. Ты не видишь, что важно, что не важно, что в чем есть сила, а в чем нет силы, да. Не видишь в молитве силы, не видишь в изучении Слова Божьей силы, уже не видишь так, что церковь так драгоценна, радостна для тебя. Ты начинаешь не видеть вот эти вот вещи. Иисус, да, ты веришь в Иисуса, но Он уже не так важен, дорог, близок, драгоценен для тебя. Не знаешь. Вокруг себя неправильно начинаешь воспринимать, внутри себя неправильно начинаешь воспринимать. Но, слава Богу, есть верный свидетель, есть Слово Божие, в частности, книга Откровения. Она может нам помочь, а не знаешь. Иисус есть свидетель верный. Он помогает нам понять настоящую реальность о мире и о нашем сердце. Слава Богу. Но вот, этот мир, вот эта эйфория мирская, вот она примерно была в сердцах у Ладикийской церкви. Вот я вот пример, как это происходит? То есть они чувствовали, да все нормально как бы, да? А ты не знаешь. Ну, все нормально они считали, а ты не знаешь, вот какая у тебя нужда. Несчастен, жалок, нищий, слеп. Но они так себя не ощущали. И это, знаете, какой-то пример. Вот я вспоминаю 90-е тоже. Слышали про финансовую пирамиду в 90-х, да? Чарабанк, вот у меня родители были вовлечены. И еще там один банк был. Я там свои деньги тоже давал. Там мои деньги мама успела, там мама занималась вытащить. А вот Чарабанк, ее деньги там застряли. Ну, не смертельный для нашей семьи был, но весомое. Но очень много вкладчиков было обмануто. Но, вы знаете, поначалу это работало. Проценты выплачивались большие, понимаете? Но это работало. Люди радостные были, стояли очередями, чтобы отдать вот эти средства, получить большие проценты. Получить, да, реклама снималась, как бы, понимаете? Сейчас я вот купил шубу, а потом машину, там, и еще дальше, как бы, понимаете? Актеры известные были вовлечены в это, относили свои деньги, рекламировались. Такая вот эйфория была. Люди, конечно, неграмотные были тогда еще финансово, но вот такое как бы было. И казалось бы, классно там, да. А доходило до вообще экстрима. Кто-то продавал квартиру, жил в сарае, но относил все деньги, вкладывал туда. Представляете, что потом с ними произошло, да? И вот такие вот они, вот представьте вот этих людей. Мы-то сейчас понимаем, как это все глупо. И вот посмотрите на них. И они радуются, да, вот это 93-94 год особенно было. И они радуются, да, классно все, мы разбогатели. Но вы-то понимаете, что они несчастные люди, да. И вот так же Иисус, он смотрит на это наше, как нам сейчас кажется, человеческое счастье, он говорит, да ты несчастен, ты вот как эта финансовая пирамида, ты глуп, и ты не знаешь, во что ты вкладываешься. Это дает тебе эйфорию, радость, чувство успеха, но ты несчастен на самом деле. Вот как посмотреть, тогда надо было. А, кстати, тогда я вот когда вовлечено, весь страна была в это, такая эйфория была, я смотрел по телевизору интервью одного банкира, и он говорил, ребят, так не может быть. И он объяснял там, почему такие проценты не могут. Он объяснял, вот. Но мы не разбирались в этом, мало кто его послушал. Ну, через год, через полтора года всем это стало ясно, что такого не бывает. Его не послушал, да. Он как бы пытался людей в реальность привести. Вот Иисус здесь в реальность пытается вернуть свою церковь. Ты думаешь, на самом деле ты ни в чем не нужен. Нет, ты несчастен, ты жалок. Да нет, я не жалок. Вот когда я только уверовал в 90-х, вот там у меня ничего не было, тогда я был жалким. А сейчас уже, посмотрите, да, мне 40 лет, у меня Honda и то, как бы. Да ты жалок. Вот тогда был ты силен, а теперь ты жалок, несчастен. И вот тут надо сделать выбор. Или выбрать слова верного свидетеля, или вот свидетельство мира, да. Понимаете, вот тут, ну мы, конечно, как мудрые, мы должны соотносить себя, что Слово Божие говорит, а не то, что я ощущаю, понимаете? И вот эта церковь такое с ней проходила. И богатство вот это мирское, которое дало эту обманчивую эйфорию верующим в Ладики, это не обязательно, вот применяя к нам, в нашем, это не обязательно оно заключается в деньгах. Это может быть просто популярность. Люди не важно, может быть богатым, им важно быть популярным. Интеллект, да, вот я там не популярен, но я чувствую, что вот меня уважают за мой интеллект, за мое знание. Искусство кто-то. Искусством тоже может быть идолом. Власть тоже может быть идолом. Эти вещи, они дают эйфорию. Но Иисус говорит, несчастен, жалок, нищ, слеп, инак. Вот так вот. Ты несчастен, ты жалок. Весь мир этот, когда мы в него вкладываемся, мы как бы вкладываемся в финансовую пирамиду. Да, какие-то дивиденды мы получаем, да. Мы можем сказать, да чего там эти пасторы по воскресеньям проповедуют? Вот она реальность, смотрите, кем я был, кем я стал. Но это вот как там вот в 90-х вложились в эти пирамиды финансовые, понимаете? Все это печально и быстро закончился. И весь этот мир, он печально быстро закончится. Нужно соотносить себя с реальностью. Только тот, кто пребывает в Слове Божьем, соотносит себя с истиной, он устоит. Он, исполняющий Божью волю, он пребывает вовек. Вот. И поэтому надо вкладываться именно в то, что Бог нам говорит, в Его Слово, в частности, в книге Откровения. чтобы не оказаться в духовном обмане и в духовном крахе. Но, слава Богу, есть истинный свидетель. Тем более мы имеем Дух Святой. Дух Святой нам поможет, чтобы мы не были теплыми, а были горячими. Люди не послушали тогда того банкира, да? Но мы хотим послушать Иисуса. Он верный свидетель. Его голос может быть один и не очень громкий. Этих мошенников духовных, образно говоря, эти голоса, да, их может быть миллион, они могут быть громкими, да. Но Иисусу не нужно быть громким. Он есть верный свидетель. Его нужно слушать. Если ты не слушаешь, ну, тогда это твой выбор. Со 17 по 19 стих. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твои, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Купи. Но тут не нужно особенно, потому что мы вроде как слышим про благодать, она даром, как бы ее не может заработать. Здесь имеется в виду купи, в смысле прояви усилия в правильном теперь направлении. Сделай усилия. Ну, как Иисус говорит, ищи царство, да, наше сокровище на небесах, да, вот прояви в этом направлении усилия. Золото, ну, здесь Иисус говорит, что это такое за золото, да. Ну, вот в 1 Петра 1,7, ну, это про духовное золото говорится, да, мы понимаем, да. В 1 Петра 1,7 говорится, вера драгоценнее золота. Вера драгоценнее золота. Аминь. Вера драгоценнее золота. У вас может быть ничего за душой в материальном плане, но если у вас есть вера, то вы богаты. Аминь. Или это только принцип хорошо на воскресенье послушать, а потом забыть и жить, понимаете? Вот мы должны выбрать. Это мы просто так сказали аминь, или действительно это наше кредо. Вера самое главное. Притча 20:15. Уста разумны драгоценнее, чем золото. Ты веришь хорошо, но как драгоценно, когда ты другому скажешь истину, направишь его, и он в результате духовный будет, вместо того, чтобы быть духовным банкротом, он будет духовно богатым тоже. Он укрепится в вере, он принесет плоды, он там станет евангелистом, он там через него, может быть, сотни тысяч спасутся. Ну, по-разному может быть. Уста разумные, драгоценнее, чем золото. Вот это тоже. Потому что иногда, вот как церковь Лаодикея, они могли, можно, знаете, говорить там о бизнесе, о машинах, о политике, экономике, о технологиях. Много мы можем что-то говорить. Ну, а что там Иисус делает в твоей жизни? И все, и тут тишина, понимаете? Нет вот этих уст разумных. Почему? Ну, это действительно драгоценно. У Иисуса это все можно приобрести. Притчи 3 глава с 13 по 15 стих давайте прочитаем. Вот к чему стремиться? Ну, понятно, да, богатство плохо. Ну, а к чему тогда стремиться? Стремиться-то к чему-то надо, но человек создан для стремления, создан, да, и у нас есть хорошие цели. Причина есть для этого, есть смысл. Так, что я сказал. Притча 3 глава, 13 по 15 стих. Оно известный, да, стих? Вы наизусть его знаете. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретение серебра. И прибыль от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого того не сравнится с нею. Нашли, да? Увидели? 3 глава, с 13 по 15. Блажен человек, потому что приобретение. Ну, конечно, у вас ничего нет, но вот читайте такие стихи, пожалуйста, да. Но если у тебя это тоже есть, да, ну, физическое золото, ты тоже читай это. Если ты хочешь быть мудрым, если ты хочешь понять причину и смысл всего, вот эти вещи важнее. Лаодикийской церкви это надо было уяснить, они подзабыли. Ищите прежде Царствие Божие и правды, или праведность его. А ну понятно, у тебя ничего нет, ну ищи свою праведность, да, а у меня вот как бы, да. А можно и то, и другое. Вот они, наверное, хотели Лаодикийской церкви и то, и другое, но получилось ни горячо, ни холодно получилось, понимаете? Вот так вот бывает. Благословение материальное Это серьезное испытание. Для некоторых это может быть сложнее испытанием, чем какие-то гонения, понимаете? Нужно уметь пройти через времена нищеты, скорби и через времена благословения. Не все это, через это проходят. Потому что враг, он такой более хитрый. И вот знаете, когда вот мы читаем такие стихи про мудрость, там уста разумные, вот, вот фарисеям, про них можно было, наверное, сказать, что они были духовно теплые. Они как бы, когда слушали Иисуса, про вот когда он там им говорит, там приобретайте друзей праведным, ну, неправедным богатством приобретайте, все такое, что-то он там учит, да, они смеялись, там говорится, Лука 12 глава, 15 по 21, они смеялись, потому что они были серебролюбивы, там сказано про них. Какие-то высоких материях Иисус говорит, ну что он, проповедник из Галилеи, ну что у него за душу, ничего он себе из себя не представляет. Ну, таких учителей было и будет, а мы фарисеи, вот мы да, как бы, да. Ну что, как бы, да. А ведь мы иногда тоже оцениваем по одежке поначалу, да. Бывает так с нами, да. Ну вот фарисеи, они были серебролюбивы, и они смеялись. То есть они к учению Иисуса о праведности, о Царстве Божьем, да, они несерьезно отнеслись. И когда мы говорим про ценность праведности, про ценность духовной мудрости, может, даже сидя здесь в церкви, мы думаем, ну да-да-да, но мы серьезно к этому не относимся. Это значит, фарисейский дух в нас проник, это значит, нам нужно услышать, что верный свидетель нам говорит, и это, возможно, к нам как раз и относится. То, что вот это не тепло, не горячее, для Иисуса это важно, извергнут тебя из уст, а ты как бы, да нет, это ко мне не относится, и я в порядке. Как в порядке? Может, к тебе это и ко мне как раз и обращено. Вот с фарисеями, что они пропустили? Христа. Вот такое с ними произошло. Они не услышали эту истину. Когда мы слышим о Царстве Божьем, да, о втором пришествии, о праведности, о духовной мудрости, как это все важно. И если нам кажется, что это, да, это несерьезно. Не, ну, конечно, мы скажем аминь, но так вот внутренне, сколько там уже до конца проповеди? Если вот у нас такое отношение, вот это индикатор, что, возможно, мы становимся духовно теплыми. Просто это такой индикатор. Если вам скучно изучать про праведность, про духовную мудрость, да, будучи христианином, то, возможно, уже начинается вот эта духовная теплота, она начинается, вы зеваете. Хотя раньше вы просто голодны были по этим словам. Белую одежду надо купить. Белая одежда, вот в книге Откровения часто об этом говорится, это праведность святых. Откровение 19:8. И вот такую историю, помните про голову короля, Христиан Андерсен, новое платье короля, такая, ну, сказка, да? Да, вот. Там вот этот король, какой он там был, и вот эти портные, внушили ему, что вот сейчас такое супер одежду, платье сделать, такое, и только глупый человек, ну, не поймет это, да, вот. Ну, я полностью не буду рассказывать, вот. И все, там, министры, там, придворные, там, не хотят глупыми показаться, да, здорово, как прекрасная одежда, а король, ну, да. Пока маленький мальчик там, да, кричит, а король-то голый, король-то голый, понимаете? Ну, через младенца она истина идет, да? Я помню, Семен, я слушаю иногда дебаты разные христианские, и я слушаю дебаты между, ну, христианином и пастором, который вот проповедует гомосексуальные браки. Пастор, ну, такой, все, он популярный на ТикТоке. И там иногда речь идет вот этого пастора, который проповедует такой вот стиль, и он доказывает свое обоснование, и он что-то говорит. А Семен, я думал, он играл там у себя на телефоне. И потом Семен говорит, папа, так всего два пола. Какой третий там? Какому? То есть ребенку понятно, понимаете? А этому христианину приходится отвечать на эти вопросы, да? Вот, понимаете? И будут люди, которые... Вот даже такая вещь, это тоже вот как этот голый король. Ну, как бы это самое... не, ну мы покажемся несовременными, если мы с этим не согласимся. Это как-то мы отсталые будем, прогресс двинулся, ну а что же мы только два пола у нас? Ну понимаете, ну глупость. Но вот в некоторых кругах вот это все идет, да. И так с христианами в Владикийской церкви произошло все нормально. Нет, ты голый. Да нет, ну какой голый? Вот в 90-х я был голый, а сейчас-то нет. Ты голый. Иисус говорит. Иисус, верный свидетель, как тот мальчик, он говорит здесь, в книге Откровений, слава Богу, что он это говорит. Кстати, знаете, что интересно в этой сказке, я сегодня смотрел, уточнил. Король, когда услышал, что мальчик вскрикнул, он притворился, и он дальше пошел. Ну, это же глупцы, да? И он дальше пошел. Помните, да? Да, он дальше пошел с этой процессией своей, потому что, ну, а что там, народ, что он понимает там, как бы, да? Как все это глупо выглядит у Андерсона, да, ну, у него эта притча, мысль, да, и вот как глупо будет церковь думать, что верующим будет, я одет, да нет, ты голый. Иисус, свидетель верный, и он так говорит, советую тебе, Иисус любит, советую тебе, приобрети у меня, возьми, тебе нужна одежда от меня, я тебе ее могу дать, а не то, что мир. Мир не сможет тебя одеть, не сможет тебя мир одеть. То, что мир тебя оденет, это вот будет все выглядеть как... фиговые листы, как Адам и Ева сделали. Вот так все это будет выглядеть. А тебе белую одежду, нормальную, я тебе дам, одежду праведности. Советую тебе. Не важно, что мир говорит, важно, что Иисус мне говорит, лучше бы мне исследовать мое сердце, иначе я буду как голый король. Иисус говорит истину. Мазь тоже. Ну, в Ладикии там была, я читал комментарии, медицинская школа, которая занималась, помогала людям избавиться от этих проблем, где, я так помню, пыли много, жарко, и все как бы, воды иногда не хватает. Мы знаем, в Африке у многих детей вот эта проблема с глазами, потому что у них воды не хватает, если бы мы умывались, проблемы не было. Ну, в общем, проблема была в древности, это большая, и вот там мазь такую они делали в Ладикии. И Иисус как бы эту параллель проводит, у меня настоящая мазь, возьми у меня, и я тебе, и ты сможешь видеть нормально, кто я и кто ты, что есть одето, что есть не одето, понимаешь? Вот Иисус, он советует, он хочет. Вот очень важно иметь вот этот хороший, ясный духовный взгляд. Понимаете, как это происходит? У церкви там здание большое здание, хорошее какое-нибудь, да. Звуковая система, прямо все там топ-топ, да. Музыкальные инструменты там все присутствуют. Хор такой, все профессионально, так все так качественно, так все, свет так правильно сделан, так все одеты так стильно. Пастор как менеджер какой-то дорогущей компании. Ну, как бы вот все это выглядит как бы. И ты приходишь как бы, это благословение, как бы, да. И вот тут надо немножко не запутаться. Это не значит, что это все плохо. Но как бы, понимаете, как можно не на то посмотреть и взгляд замутниться. Понимаете, как это происходит, да? Это происходит сейчас, это происходило тогда. Вот так было в этой церкви. Я богато разбогател, ничего не имея нужды. Понимаете? Вот. Надо уметь, когда Бог дает такие благословения, там, хор, там, здание, там, еще что-то там, надо уметь, понимаете, видеть ясно все равно, что важно, а что второстепенно. Чтобы ясно видеть, да, человек, у него зрение плохое, он плохо, неясно начинает видеть, да, очень важно. Иисус дает эту ясность, он дает эту духовную мазь. И 19 стих. Мы читали 19, да? Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будет ревность, не непокайся. 19 стих, да. Кого я люблю? Это любовь. Это резкие слова, да, извергну тебя. Это резкие слова, неприятные, да. Но это любовь. Вот дети, и они часто, им не нравится наказание, им не нравится исправление, да, вот у вас дети, вы сами знаете, да, они спорят, плачут, оправдываются, да, но вы их любите, вы их наставляете, и все, что вы делаете для своих детей, вы потому что их любите. И когда вы их ругаете, говорите резкие фразы, наказываете, вы все равно их любите, правильно? И также Бог, вот это надо понять. Мы можем, как маленькие дети, не все понимать, нам может хотеться только, чтобы нам только хорошие, приятные вещи здесь на проповедях говорили. Нам хочется, чтобы только Бог приятные вещи говорил. Но нет, любовь Божия, родительская любовь, тем более совершенная любовь Бога Отца, Он будет нам говорит неприятные вещи. И он здесь говорит, из 7 церквей, 5 церквей слышат неприятные вещи, но это истина, это реальность, лучше соотносить себя с этой реальностью, исправиться, покаяться. Вот. Это настоящая любовь. Любовь, она делает больно. Любовь делает больно. Ну, вот как сына ты повел к хирургу, этому, то есть стоматологу, Семену я повел, ему чистили зубы, он плохо чистил зубы, ему чистили зубы. Но это строй сильно. Ему так было больно, это было больнее, чем когда ему сверлили вообще. И он там вообще трёсся, и мне тяжело было. Но надо было, да, надо было. Ну, потому что это лучше, потому что я люблю сына и его здоровье, понимаете. И вот Иисус, он обличает резкие вещи, нам говорит, но он имеет право, он умер за нас, он сам прошел через эту боль за нас, да, он любит, и он имеет право это говорить, это любовь. Но, вы знаете, допустим, ваша жена сказала, слушай, дорогой, вот ты наклоняешься, у тебя там все сзади, все видно, тебе надо там рубашку подлиннее или еще что-то там, понимаете? Вы нормально это воспримете, потому что жена хочет, чтобы вы нормально выглядели, да, и Иисус хочет, чтобы мы нормально выглядели, чтобы мы не были голыми, несчастными, жалкими. Иисус любит. Мы не хотим, чтобы мы не хотим, чтобы наши дети были жалкими, там, грязными, порванными или еще что-то. Это любовь. И также вот Иисус, и вот сегодня Он со своей любовью, вот такая это тоже любовь к нам, Он нам говорит, ты теплый, ты теплый. И еще знаете, что когда мы понимаем любовь Божию, кого я люблю, тогда исследовать сердце, услышать обличение, обнаружить в себе фарисейский дух какой-то, лицемерие, что же я голый, что же я несчастен, уже не становится так страшно обнаружить эти вещи, потому что ты понимаешь, что любовь покрывает. Ты доверяешь любви Божией, любви Христа, и ты не боишься, потому что все, что Он скажет тебе, как бы ты ни выглядел плохо в глазах людей, Иисус тебя любит, это самая главная Его любовь, и ты преображаешься, и ты изменяешься, потому что ты понимаешь, что Иисус любит, и Он говорит настоящую реальность, а не как люди, которые будут льстить там, как этому королю, они льстили. Слава Богу, что вот Иисус по своей любви, и Он говорит нам, что не так, где там у нас вот эта вот несчастность и жалкость. Аминь. Будем продолжать слушать вот так вот Иисуса? Или только приятные вещи будем подчеркивать? Понимаете? Я себя спрашиваю, и братья и сестры, вы тоже себя спрашиваете. Нет ли сейчас этой духовной теплости в вашей, в моей жизни? Или в жизни церкви даже? 20 стих. «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Получается, смотрите, как вот обратите внимание. Так может быть церковь. Церковь, вот эта церковь Лаодикийская, это светильник, это по-прежнему церковь Божья. Да? Это не просто там какая-то не настоящая церковь, это настоящая церковь, но вот у нее такие серьезные проблемы. Такое может быть с церковью, такое может быть с христианином, и такое можно применить и с неверующим. Потому что неверующие зачастую тоже думают, зачем мне Христос, у меня все в порядке, когда старый стану или там еще что-то тогда. Ну. То есть человек считает, что вот когда он станет старым, он будет жалким, а сейчас он не жалкий, Иисус ему не нужен, понимаете, да? Ну, получается так, что вот когда ты немощный, да, старый, но уповаешь на Бога, вот ты в этом ты как раз и одет в праведность, в благодать, в силу. Иисус приходит и стучит к нашей двери, терпеливо причем стучит. Это же честь, братья и сестры, это честь, что Иисус приходит в жизнь церкви, в мою жизнь лично и стучит. Это же царь царей, причина всех причин. Начало, альфа и омега ко мне приходит, или к нам в маленькую церковь приходит, и он хочет с нами вечерять, он хочет войти к нам. Это же честь, это же царь царей. Это честь или это бремя? Ой, сейчас Иисуса впустим, он тут свои порядки наведет. Это честь, да? Нам нравится быть в хорошей компании, да, приглашать хороших друзей, интересных гостей. Но Иисус самый интересный, самый хороший гость. Аминь? Или нет? Иисус, кто может быть лучше? Свидетель верной истины, начало и все. Я помню, Маргарет Тэтчер приехала, премьер-министр Англии. Рейган, Тэтчер, Горбачев, слышали такие имена? Вот. Она была очень популярна, а тогда еще холодная война была, это 87-й год, и она приехала в Крылатское, я в Крылатском жил, и все там, еще холодная война была, но люди вышли, радовались, приветствовали, улыбались, люди на балконы вышли, все было интересно, такой гость пришел, приехал к нам в Крылатское, все вот как бы воодушевлены, радостны, как бы это честь была все равно для всех, хотя холодная война была еще в разгаре, не улыбались только охранники, все остальные как бы улыбались, я вот помню. Это только Маргарет Тэтчер, да, причем еще тогда, в 87-м году, непонятно было, как все это пойдет дальше, да, а тут Иисус Христос к нам приходит, это гораздо должно вызывать у нас ощущение благодарности, даже не знаю, слова подобрать какого, богопоклонения, что Он приходит, стучит в мою дверь, это же здорово, кто-то может там обрадовался, что он Тэтчер пожал руку, да, но Тэтчер в гости к нему не пришла, а Иисус ко мне приходит и хочет пожать мне руку. Это честь. Неужели я не открою? Неужели я не открою? Что может такое меня удержать, чтобы не открыть такому царю царей? Что? Который так возлюбил меня, никто меня так не любит, который хочет убрать мой стыд, покрыть меня, сделать меня благословенным, блаженным, а не каким-то жалким. Что такое? Что ж такое может удержать меня? Почему я буду бояться открыть дверь своего сердца? Ну что ж такое-то? Это любовь, вот это вот любовь Иисуса, Он хочет, Он не будет льстить мне, но Он хочет со мной вечерять. Он хочет со мной вечерять. Он знает, что я несовершенен, что я непостоянен, что я глуп, что я иногда завлекаюсь легко грехом, что я, ну, Он все это знает, но я не противен для Него. Он хочет со мной вечерять. Он бы нашел другие места, где мог бы вечерять, более интересная вещь, но Он хочет прийти в церковь. Несовершенную, слабую, духовно теплую церковь, которую, по сути, хотелось бы и выплюнуть. Но на самом деле не это сердце Иисуса. Сердце Иисуса, Он хочет вечерять, а не выплюнуть. Он хочет вечерять с нами. Вот это здорово. Мы иногда чувствуем, я могу себя чувствовать, что меня логично, по закону надо выплюнуть, да? Но сердца Иисуса нет. Ты прав, на самом деле. Сам-то по себе ты такой есть. Но я люблю тебя. Я люблю тебя. Вот это любовь. Вот это любовь. Притча 27.6. Искренне укоризны от любящего. Там написано. Искренне укоризны от любящего. Когда кто-то вас, вы знаете, что вы уверены, что вас кто-то любит, вы знаете, что он говорит искренне, потому что он о вашем благе заботится. Вот так вот доверять Иисусу, что Иисус, Он искренен, и это хорошо для нас. Если кто услышит голос мой и отворит. Это честь, как я говорил, что Иисус приходит к нашей двери, но церковь должна открыть. Я должен открыть, если лично я применяю, понимаете? Иисус не будет ломать дверь. Это мой свободный выбор. Это ваш свободный выбор. Вы должны открыть. Это честь, то, что царь царей приходит к нам. Братья и сестры, но вы должны открыть. Иисус, вот Он не будет ломать дверь. Он дает свободу. Если ты слышишь в сердце своем, то открой. Если ты христианин, стал духовно теплым, открой. Если ты неверующий, стань верующим. Открой свое сердце для такого Спасителя, который тебя возлюбил и отдал свою жизнь за тебя. Что произойдет? Вечерять будете. Ну, то есть праздник будет, застолье, хорошая компания, веселье, да? Все любят хорошую компанию. Иисус составит нам эту самую лучшую компанию. Мы не будем постыжены. Ну, вот, люди любят, мы любим собираться на праздники, там, да, даже сегодня даже за столом собраться, это здорово, да. Ну, это хорошо. Вот цель Иисуса – войти в жизнь и принести эту хорошесть, эту радость в нашей жизни. Открой. Иисус стучит, открой. Если слышишь, лучше открыть, лучше открыть. Это царь царей, но он пока, скажем так, пока он не будет ломать дверь. Пока сейчас время благодати, сейчас время свободного выбора. Выбрать Иисуса как Господа и Спасителя, отдать Ему всю жизнь. И пусть Иисус пребывает с нами, потому что у Него настоящее богатство. Все же хотят быть богатым. Вот у Иисуса богатство и смысл, и все. Быть с Иисусом. И последние стихи 21-22. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Иисусу было трудно. Есть определенная жертва, когда мы приходим к Богу. От чего-то надо будет отказаться. Да-да, надо будет. Иисус, ну, понимаем, Иисус вообще от всей своей жизни отказался, чтобы угодить Богу и воссесть на этот престол, да. Вот. И обещается также, кто побеждает вот так вот, да, кто исследует свое сердце, да, отрекается от этой духовной теплости, посвящает или перепосвящает себя Христу, это победа, это важно, и награда – сесть со мной на престоле моем. В книге Откровения, дальше мы будем изучать в 5 главе, с 8 по 10 стих, там мы видим 24 старца, они на престолах, венцы там у них, они на престолах, и они славят Бога и благодарят то, что ты искупил нас, искупил нас. Вот они воссели, 24, да, они воссели, да, и это искупленные, вот которые победили, да, они воссели, там престол Отца, престол Христа по правую руку, и вот эти 24 престола, а потом уже все остальное, там, ну, там еще эти два, четыре ангельских существа, и потом в центре, как бы, вот этого самого, вот этого царского зала, там 24 престола, да, они как бы сопрестолы с престолом Христа, да, это очень почетно быть на этих престолах, они победили, это великая награда, Иисус ее здесь предлагает тем, кто так побеждает, воссесть на этих престолах. Вы бы хотели, на самом деле, там воссесть, потому что это очень высокая награда. Для Иисуса это высокая награда. Сидеть там, где вот выше не бывает, там Бог и Его Сын Божий, ну, выше не бывает. Мы все к высоте какой-то стремимся, да. Вот это есть абсолютная высота, абсолютная награда. Иисус ее предлагает тем, кто слушает, побеждает, открывает. И вот теперь мы начали с чего, да, жалким сыромате или на престоле во Христе мы начали, да? Это сложный выбор. Остаться жалким в сыромате, нагим, или на престоле, в праведности, в белой почетной одежде, с венцами во Христе там, на небесах. Вот выбор. Это сложный выбор? С одной стороны, несложный. А с другой стороны, нужно побеждать. Ну вот, выбор. Или остаться в сыромате, или во Христе, с наградой. «Имеющий ухо, да услышит, что Дух говорит церквям». Все, у нас уши есть, мы услышали. Аминь.